Кассета вторая. Уроки и примеры христианской надежды. Страница 103. Видение обителей Царства Небесного. Продолжение. Было видение святой Мавры. Представил ей чудный муж, лицо его сияло, как солнце. Он, взявший ее за руку, возвел на небо, показал ей престол устланный и на нем одежду, лежащую белую, и прекрасный венец. Она, удивляясь красоте, спросила водившего мужа: «Чье это, господин?» Он ответил ей: «Это воздаяние тебе за твои подвиги. Тебе приготовлен престол, одежда на нем и венец». Он возвел ее еще выше, показал ей другой престол, также устлан, одежду и венец. Опять она спросила его: «Чье это?» «Твоего мужа Тимофея», — ответил проводник. «А зачем они отстоят один от другого?» «Великая разница между тобой и твоим мужем. Ты от мужа получила увещание на подвиг мученичества, и он виновник твоего венца». 3 мая. Однажды праведная Марфа, мать святого Симеона Дивногорца, прибывши к сыну на дивный город для прощания с ним, остановилась у него переночевать. В сонном видении она, то есть душа ее, восхищена была на высоту небесную и видела пресветлую и чудную палату, которую описать невозможно. Когда она ходила по палате этой, увидела там Пресвятую Деву Богородицу с двумя светлыми ангелами. Бога-Матерь сказала ей: «Что удивляешься?» Она со страхом, с радостью и благоговением поклонилась ей и сказала: «О, владычица, я удивляюсь красоте палати, ибо она во всю свою жизнь не видывала таких палат». Богородица спросила ее: «Кому, думаешь, она готовится?» Она: «Не знаю, о госпожа». Богоматерь: «Не знаешь ли, чей сей покой тебе, что сей покой уготован тебе, в котором отныне будешь вовеки пребывать? Сын твой приобрел его тебе». Богоматерь велела ангелам поставить посреди дивный престол и сказала ей: «Сия слава дарствуется тебе, потому что Богу угодно пожила в страхе Господнем». Потом присовокупила: «Хочешь ли видеть еще лучшее?» И велела ей за собой следовать. Они взошли на высочайшие небесные места, где Богоматерь показала ей чуднейшую и пресветлейшую, лучше первой палату, преисполненной небесной славы, которой ум человеческий постигнуть не может и язык высказать. Богоматерь сказала: «Сию палату создал сын твой для себя и начал строить третью». Богоматерь опять повела ее выше, к востоку солнечному, и показала ей с высоты райские селения, в которых ликовало множество веселящихся мужей и жен, и сказала: «Сии места сын твой даровал тем, которые живут в соблюдении заповедей Господних, целомудренно и праведно, с усердием творят милостыни, зато от Господа сами сподобятся милости, блаженны милостивые». 4 июля. По смерти Филарета Милостивого один благочестивый муж удостоился видеть нерукотворенную обитель его. Он так рассказывал: «Восхищение я узрел себя в пресветлом месте, и где увидал пресветлого и благообразного мужа, который показал мне реку огненную, текущую с таким шумом и страхом, что человек стерпеть не может. По ту сторону реки виден был прекрасный рай, исполнены неизреченной радости и веселья. Все то место было наполнено благоухание, прекрасные большие многоплодные деревья колебало тихим ветром, и было там прекрасно все, что Бог приготовил любящим его. Там среди людей в белых одеждах, радующихся, веселящихся и плодами наслаждающихся, я увидел Филарета Милостивого, но не узнал его. Он был в светлой одежде и сидел на золотом престоле посреди садов. С одной стороны предстояли ему дети, державшие свечи в руках, а с другой теснились нищие и убогие. Явился тут один юноша, светлый лицом, с золотым жезлом в руке. И я осмелился спросить его: «Господин, кто это сидит на пресветлом престоле среди тех светлообразных мужей? Не Авраам ли?» Юноша ответил: «Филарет Амниадский, любитель нищих, честным своим житием подобный Аврааму». Святой Филарет посмотрел на меня и начал тихо звать меня, говоря: «Чадо, приди и ты сюда, да насладишься сих благ». Я ему сказал: «Не могу, огненная река возбраняет и устрашает меня, через нее путь узок и мост неудобен, боюсь, чтобы и мне туда не попасть». Филарет сказал: «Иди безбоязненно, все этим путем пришли сюда, и нет иного пути. Я помогу тебе!» И простер руку. Я начал было проходить огненную реку без вреда, и когда подошел к его руке, видение кончилось, и я проснулся. 1 декабря. Видение мук грешников. На иконе страшного суда Христова есть такое изображение. Человек привязан к столбу, обращенный лицом к Царству Небесному. Такое изображение на иконе страшного суда не без основания сделано, но по поводу известной истины. В городе Константинополе, в царствовании царя Леона, жил богатый и славный муж, весьма любивший нищих, но до того пристрастный к блуду, что и под старость не оставлял его. Умереть пришлось ему без покаяния. Епископ с патриархом Гермогеном спорили о состоянии души его за гробом. Один говорил, что через богатство и милости он избавлен муки. Другой же утверждал, что для того, чтобы быть в раю, нужно быть непорочным и нескверным. Человек в одном согрешил и не покаялся, правда его не помянется. Господь сказал: «В чем застану, в том и сужду». За решением недоумения прибегли к Богу. Патриарх приказал инокам и затворникам всем молиться, чтобы Бог открыл участь богача. Бог услышал молитву рабов своих. Одному затворнику было открыто, как и где пребывает человек тот. Призвав патриарха, сей затворник перед всеми сказал ему: «Сегодня ночью я молился Богу, видел некое место по правую сторону, которого был рай, исполненный неизреченных благ, а по левую сторону озеро огненное, которого пламень доходил до облаков. Между блаженным раем и страшным пламенем стоял привязанным тот умерший муж, весьма стонал, часто взирал на рай и горько плакал. Я видел приступившего к нему светоносного ангела, который сказал ему: „Зачем напрасно, человек, стонешь? Ради твоей милостыни ты избавлен муки. А так как ты не оставил скверного любодеяния, зато лишен блаженного рая. Без чистоты никто не узрит Бога“». Один благочестивый воин был при смерти, возвратившись к жизни, рассказывал: «Я видел темную и мрачную реку, через которую был мост. По этому мосту был творим искус или испытание. Кто грешен, тот упадал в эту темную и зловонную реку, а кто праведен, тот проходил по нему свободно и беспечально. По ту сторону этой реки виден был зеленеющий луг, благоухающие травы и цветы, и видны были обители с живущими в них в белых одеждах мужами. Одни обители стояли ближе к реке и мосту, а другие дальше. До одних обителей доходил смрадный запах реки этой, а до других нет. Еще строилась одна светлая обитель, чудная и благодатная, из одних золотых камней, и для кого неизвестно. Такое было благоухание в том месте, что переходившие через то место и жившие тут от одного обоняния и благоухания его насыщались. Близ той страшной реки я видел умершего 4 года уже назад некоего мужа именем Петра, висящего стремглав в страшных тех местах, связанного великими тяжелыми железами. Я спросил его, за что он так страждет. Он ответил: за то, что когда мне велено было кого наказывать за преступление, так я наказывал не столько из-за послушания, сколько по жестокости и бесчеловечию характера». 23 мая, пролог. Еще один старец слышал об одном постнике, жившем в одной горе, что-то странное о его жизни, и пошел к нему узнать его жизнь. Пришел и пробыл у него несколько дней. К нему многие приходили для научения и наставления, между тем, как сам постник разрешал себе в снедях и питьях все, скрывая свои грехи под видом любви и послушания. Пришедший старец пришел к той мысли, что жизнь у постника не иноческая, хотя жизнь ему осталась немного, размышлял, что ему будет за сие в будущей жизни. Старец молил Бога показать ему делание этого монаха. Что же? Бог показал ему. Он видит его повешенным вниз головою, а вверх ногами. От этого видения старец впал в печаль. Вдруг ему был голос свыше. «Что ты печалишься о сем? Бог услышал твою молитву и показал тебе делание этого старца. Он не к небу, а к земле прилеплялся и имел не духовное, а плотское мудрование». Пролог, 28 августа. Во времена гонений на христиан со стороны языческих царей один епископ за некую ложную вину запретил священнослужение одному пресвитеру. Этот пресвитер по своей нужде отправился в другую страну, где было гонение на христиан, и там за веру Христову пострадал. По смерти его от тела совершались чудеса. Один благочестивый князь, имея особенное благоговение и любовь к пострадавшему пресвитеру, мощью положил во вновь устроенную им раку, принес в храм, нарочно созданный для мученического тела, и пригласил для освящения храма епископа той местности. Когда священник начал вечернее богослужение, рака с мощами и святилище сама двинулась и вышла из храма, как будто кем-то вынесена была. На всех людей присутствующих напал страх и ужас. Раку с мощами опять внесли в храм, но она опять сама собой вышла из храма. Князь, видя это, убоялся и начал плакать, исповедовать свои грехи, говоря, что святой за его грехи не хочет пребывать в церкви. И народ тоже плакал. Мученик ночью является епископу и говорит ему: «Зачем скорбите о себе, думая, что я не пребуду с вами в церкви? Окажи мне любовь. Сходи в такой-то город к моему епископу и попроси его разрешить меня от запрещения, потому что я отлучен от священнослужения, а потому не могу с вами быть ныне в служении и выхожу вон. Хотя венец мучений я и принял, но лица Христова не вижу, находясь как бы в темнице невидения Бога, потому что я отлучен. Сам Иисус Христос сказал, что свяжете на земле, будет связано на небесах. После сих слов явившийся мученик сделался невидимым». На следующий день епископ поведал видение князю. Они отправились в тот город к епископу и рассказали ему о случившемся. Этот святитель отправился с ними к мученику и, пришедший, сказал: «Христос, связавший тебя моим смирением, да разрешит ныне тебя пролитием твоей крови за его имя. Войди и прибудь с нами». Раку с мощами внесли в храм, и служба шла обычным порядком. Рака с мощами с тех пор стояла на своем месте неподвижно. Пролог, сентябрь 20. В одном ските был под запрещением один монах за непослушание. Он ушел в Александрию и там был замучен, потому что не поклонился идолам. Как мученик он был погребен верными с честью в храме. Во время божественной литургии, когда возглашали или соглашены «изыдите», при всех ковчег сам собой без помощи человеческих рук исходил из церкви на паперть и стоял до окончания службы. Потом опять сам собой входил в церковь и стоял на своем месте. Все дивились. Один из вельмож царских за благочестие по молитве получил извещение через ангела, который, представший ему, говорил: «Что дивишься о случившемся? Не получили ли апостолы и их преемники власть вязать и решить от Господа грехи? Сей брат излил кровь свою за Христа и в жертвеннике лежать не может. Во время службы изгоняется ангелом на паперть. Он был ученик постника и за прислушание запрещен. Находится под епитимией и не может быть во время службы в храме, если связавший не разрешит его». Этот муж сходил к постнику и рассказал о случившемся, и с ним пришел в Александрию, церковь, где лежало тело мученика. Открыл ковчег, совершил разрешение, поцеловал его и стал на славословие Богу. Мученик прибыл в церкви неподвижно. Пролог, 15 октября. Молитесь, да не впадете в напасть. Понятие о молитве. Молитва, сколько дает нам видеть Священное Писание, есть возношение ума и сердца к Богу или излияние души человека перед Богом, благоговейное собеседование человека с Богом. Примечание. Вот какое дает понятие о молитве православная церковь. Молитва есть собеседование с Богом, восхождение к Богу, благочестивое, устремленное к Богу расположение, мысленное искание горнего в расчество души святой, служение, приятное Богу, признак покаяния и твердого упования. Она укрепляет веру и надежду, учит терпению, соблюдению заповедей и особенно испрошению благ небесных. Она произрастает многие плоды, исчисление которых было бы излишне. Столь велика польза от молитвы, что она составляет пищу и жизнь души. Все сказанное основывается на Священном Писании, и тот, кто требует доказательств этому, подобен безумному или слепому, во время ясного полудня, сомневающемуся в свете солнечном. Сущность ее составляет внутренние действия души, молитвенное расположение и состояние души, благоговейные мысли, желания и чувствования, обращенные к Богу. Отсюда Слово Божие дает видеть, что молитва может быть и без слов и других внешних знаков, а одним умом и сердцем. Такая молитва называется внутренней, иначе духовной, умной и сердечной. Та же, напротив, молитва, которая произносится словами и сопровождается и другими знаками благоговения, называется внешней или наружней. Впрочем, та и другая молитва должна быть связана между собой так же тесно, как тесно связана душа с телом в человеке. А одно духовное поклонение Богу, свойственное, возможно, только для существ бесплотных. Наше молитвенное состояние должно быть плодом нераздельного служения Богу, духовного и телесного. Там, где расположение сердца разногласит с внешними действиями или внешние поступки не соответствуют внутренним, там нет истинной молитвы. А одно лицемерие, тщеславие и пустосвятство. Молитва составляет существенную часть и средоточие религии. Отсюда она является в жизни прежде внешнего предписания закона. Авель без сомнения молился, принося жертву свою Богу, когда Бог милостиво презрел на жертву его. При Енохе люди молились, когда призывали имя Господне. Енох молился, когда ходил перед Богом и угодил Богу. Ной молился, когда приносил жертву Богу после потопа. И Бог так милостиво принял его всесожжение. Авраам молился, когда призывал Бога и устроял ему жертвенники. Исаак молился о Ревеке, и Господь услышал его. Яков молился, когда, возвращаясь из Месопотамии, боялся мести со стороны брата своего Исава. В законе Моисеевом нет буквального предписания о молитве, но все учреждения касательно богослужения и жертвоприношений служат выражением и свидетельством благоговейного молитвенного служения Богу. Отсюда молитва является в жизни и патриархов, и пророков, и всех древних благочестивых мужей, как всегдашняя и важнейшая наша обязанность. В Новом Завете сам Господь говорит: «Просите, и дастся вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех грядущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощна». И Господь научает этому и собственным примером. Молитва была любимейшим его занятием. Он молился при всех обстоятельствах жизни, и среди подвигов учения, и среди чудотворений, и минуты радости, и среди страдания, и целые ночи проводил в молитве. Молитву внушают нам святые апостолы, которые сами пребывали постоянно в молитве. К молитве призывает нас всецелая наша зависимость от Бога, сознание нашей бедности и ограниченности и всегдашняя потребность для нас высшей помощи. Мы имеем бесчисленные нужды духовные и телесные, которым, само собой, без высшей помощи приобретаемые молитвой удовлетворить не можем. К молитве побуждает нас беспредельная благость и милосердие Божие к молящимся, и величайшее благо, приобретаемое через нее от Бога. Молитва, подобно земледельцу, возделывает землю нашего сердца и делает ее способной к принятию небесных влияний и к приобретению обильных плодов добродетели и совершенства. Она низводит благодать Святого Духа в сердца наши, укрепляет веру, надежду и любовь, приобретает просвещение нашему уму, укрепляет волю в делании добра, утешает сердце в скорби страданий. И вообще, может приобретать все, что служит к истинному нашему благу во времени и вечности. Молитва, как частью мы уже видели, освящена для нас примером всех святых Божиих, как в Ветхом Завете, так и в новозаветние времена. Молитва была стихией из жизни, молитвой питали они дух свой. В молитве находили подкрепление и успокоение для себя среди волнений жизни. Молитвой делали себя способными к принятию различных даров благодати. Молитвой приготовляли себя на великие подвиги, соединенные с великими пожертвованиями. Таковы после ветхозаветных святых мужей и в Новом Завете Захария, отец предтечи, Богоматерь, Симеон Богоприимец, апостолы, подвижники, исповедники, мученики и все святые Божьи человеки. Молитва составляет предмет занятий благочестивых душ и по отшествии их от мира. Откровение 4.8.11, 5.9.14, 7.9. Все святые молятся, самые ангелы молятся. После внушения Слова Божия и примеров жизни святых, трогательные наставления о молитве представляют нам святые отцы Церкви. Они называют молитву царской добродетелью и усвояют ей такое же значение в жизни христианина, какое имеет дыхание в жизни естественной. Как в жизни естественной, в ком есть хотя слабые признаки дыхания, в том есть признаки жизни. Так в жизни духовной. В ком есть начатки молитвы, в том есть признаки духовной жизни. Состояние человека без молитвы есть состояние бездыханного. Что для тела свет солнца, пишет святой Иоанн Златоуст, то для души молитва. Она есть занятие общее человеку с ангелами. Ей вступаем мы в их общество, делаемся соучастниками их жизни, состояния, достоинства, благородства, мудрости, разумения. Кто не молится Богу и не имеет усердия непрестанно беседовать с Ним, тот мертв, бездушен, бессмыслен. Молитва делает жизнь человека правильной и стройной, не допускает в душу ничего низкого и непристойного, поселяет отвращение к порочным наслаждениям. Никто без молитвы не может проводить жизнь добродетельную. Еще святой Златоуст, указывая на примеры святых о молитве, пишет: «Если таким образом сам Господь молился, если апостолы молились, если все святые молились, если те, которые обладали величайшей верой и не знали за собой никаких преступлений, имели нужду в молитве постоянной и неослабной, то как можем мы, имея тысячи недугов, не употреблять против них врачевства молитвы? Молитвы, наконец, должны побуждать каждого те пагубные последствия, которые происходят от небрежения о ней. История и опыт свидетельствуют, что где нет молитвы, там нет уважения к дарам и обетованиям Божьим, которые Господь по беспредельному милосердию Своему заявляет нам. Где нет молитвы, там оскудевает и мало-помалу погасает вера, любовь, надежда и всякая другая добродетель. Ибо они в молитве находят для себя пищу и подкрепление. Где нет молитвы, там не может быть благодати Божией, и Дух Святой не может иметь места. Где нет молитвы, там легко нарушается всякая обязанность. Там открывается удобное поползновение ко всякому пороку. Там является дерзость на все злодеяния. Жизнь духовная, наконец, совершенно погасает. Человек подвергается всем искушениям и бедствиям. И выход к лучшей будущности должен остаться для него невозможным. Богоугоднейший предмет молитвы. Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не оскорбить Бога безрассудностью своей, говорит святой Исаак Сирин. Будь мудр в молитвах твоих, чтобы удостоиться славы. Проси драгоценного от щедрого подателя, дабы получить от него честь за мудрое твое желание. Елисей просил сугубой благодати духа, бывшей в учителе его. И прошение его не было тщетно, ибо просящий у царя чего-либо низкого оскорбляет величие его. Израиль просил низкого и обратил на себя гнев Божий, ибо он перестал удивляться страшным чудесам Божьим в делах его. И стал просить удовлетворения похотям чрева своего. Еще пища была в устах их, как гнев Божий пришел на них. Приноси Богу моление, сообразное с его славою, чтобы через сие свидетельствовалось твое благоговение перед ним, и чтобы он возвеселился о тебе. Ибо если бы кто у царя попросил немного грязи, то он не только посрамил бы себя тем, что низкой просьбой своей показал великое невежество, но и оскорбил бы царя своей просьбою. Так и просящий у Бога в молитвах своих земных предметов. Ибо ангелы и архангелы, которые суть вельможи царя, смотрят на тебя во время молитвы твоей, чего просишь ты у Господа их, и восхищаются и торжествуют, когда видят, что ты, перстный житель, просишь небесного. Напротив, печалятся, когда кто, оставя небесное, просит грязи своей. Не проси у Бога того, что Он благоволит нам ниспослать и без молитвы нашей, и не только своим возлюбленным, но и не знающим его. Ибо молясь, говорит Господь, не говорите лишнего, как язычники, ибо плоского всего ищут язычники, а вы не заботьтесь, говоря, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что знает Отец ваш Небесный, что вы во всем том имеете нужду. Сын не просит у отца своего хлеба, но чего-нибудь важного и значительного в доме отца своего. Господь же повелел просить насущного хлеба и снисхождения к немощи ума человеческого. Ибо смотри, что заповедано тем, которые совершенны умом и здравой душою. Не заботьтесь о пище или одежде, ибо если Бог печется о бессловесных животных, птицах и даже о самых бездушных, то не более ли о вас? Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и все сие приложится вам. Если же ты о чем-либо из даров небесных молишься Богу, и Он не скоро исполняет твою молитву, не печалься, ибо ты не умнее Бога. А это происходит или от того, что ты недостоин получить просимое тобою, а непрестанной молитвой удостоишься, наконец, или от того, что пути сердца твоего не соответствуют прошениям твоим, но противны им, или от того, что ты не достиг еще в ту меру возраста, а через постоянную молитву достигнешь, чтобы быть способным к принятию сего дара, которого ты просишь. По елику не должно нам прежде времени домогаться высших степеней, чтобы дар Божий не соделался тщетным от того, что рано получен. Ибо все легко получаемое скоро и теряется, а приобретаемое со скорбью сердца тщательно и сохраняют. Условия, угодные Богу, благотворные и спасительные для нас молитвы. Чтобы молитва была угодна Богу и благотворной, и спасительной для нас, для сего необходимо наблюдать некоторые важные условия. Необходимо, чтобы, приступая к молитве, предварительно приготовить себя к всему. Прежде даже не помолишься, пишет премудрый, приготовь себя и не будь как человек, искушающий Господа. Необходима живая вера и упование на Бога. Веровать подобает приходящему к Богу, что Он есть, и ищущим Его воздает. Все, чего просите в молитвах, верите, получите. Кто молится без веры и упования на Бога, тот, по слову апостола Якова, подобен волнению морскому, ветром возметаемому. Да не думает такой человек получить что-либо от Бога. Необходимо глубочайшее смирение и благоговение, чтобы молились с полным сознанием нашего недостоинства и величия того, перед кем мы молимся. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренное Бог не презрит. На кого воззрю, говорит Бог через пророка, только на кроткого, молчаливого и трепещущего перед словом моим. Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Мытарь во время молитвы не смело очей своих возвести на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному!» И он оправданным сошел в дом свой. Необходимо, чтобы молитва была искренняя и нелицемерная. Когда молишься, не будь как лицемер. Приближаются ко мне люди, сии устами своими чтут меня, сердце же их далеко отстоит от меня. Напрасно чтут меня. Необходима чистота совести и сердца, и жизнь добродетельная. Ибо как Бог есть свет, и тьмы в нем нет никакой, так и мы должны ходить во свете, дабы иметь общение с Ним. Он Бог, не любящий беззаконие, у Него не водворится злой, Он ненавидит всех делающих беззаконие. «К чему мне множество жертв ваших, — говорит Бог через пророка, — кто требует всего от рук ваших? Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете молитвы ваши, я не слышу, ибо руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь! Удалите худые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдовицу. Тогда приходите и рассудим». «Грешников Бог не слушает», — говорил исцеленный Господом слепорожденный. «А если кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Необходимо, чтобы мы не имели никакого гнева в сердце на ближних, со всеми примирились, оставив все неприязненные расположения к ним. Когда стоите, молясь, прощайте, если что имеете на кого. Если не прощаете человеком согрешений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Если принесешь дар твой к алтарю, и там вспомнишь, что брат твой имеет нечто на тебя, оставь там дар твой перед алтарем, и иди прежде примирись с братом твоим, и тогда, придя, принеси дар твой. Необходимо, чтобы молились во имя Иисуса Христа, не на себя и свои дела надеясь, но все упование свое, возлагая на Его бесконечные заслуги, на Его ходатайство и заступление. Ибо Он один дает нам право приближаться к Богу, сотворив с собой очищение грехов наших и ходатайствуя за нас перед Ним. Ибо един Бог, един ходатай Бога и человека в человек Христос Иисус, давший себе избавление за всех. В отношении к предмету молитвы необходимо, чтобы молитва наша была чиста, свята и богоугодна, и вообще сообразна с волей Божией и духом молитвы Господней. И, следовательно, необходимо, чтобы прежде и более всего просили благ духовных и вечных. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все сие приложится вам». И чтобы не о себе только молились, но и о ближних. Необходимо, чтобы, обращаясь к Богу с молитвой, не оставляли и других наших обязанностей, но соединяли с молитвою жизнь деятельную, трудолюбивую, и, прося у Бога различных земных благ, всегда должны предавать всего себя воле Божию. Сам Господь молился таким образом. Наконец, необходимо, чтобы молились со всем усердием и постоянно. не для того, чтобы смягчить Бога и, так сказать, вынудить у Него дар Его, но чтобы через то укрепить самих себя в благой надежде и соделать себя способными к принятию Его благодеяний. Виды молитвы по ее существенным свойствам. Различные роды и виды молитвы. Молитва по различным отношениям бывает различна. Так бывает молитва внутренняя, умная, сердечная и внешняя, выражаемая в словах и различных действиях внешних. Бывает также молитва частная, домашняя, уединенная и молитва общественная, приносимая в общем собрании верующих, в храме, по известному чину и порядку. По содержанию и предмету своему особенно различаются молитвы. Словословие, прошение и благодарение. Есть еще молитва ходатайственная. Примечание. Подобным же образом учат святые отцы и учители церкви об условиях успешности молитвы. Кто молится во имя Господа Иисуса Христа и желает быть услышанным ради Его всесильного имени, тому необходимо, чтобы молитва Его была излиянием сердца чистого и отвращающегося от греха. Святой Василий Великий на вопрос, с каким страхом и с какими слезами душа, обремененная многими грехами, должна удаляться от них, и с какой надеждой, с каким расположением приступать к Богу, отвечает так. Во-первых, она должна возненавидеть прежнюю свою предосудительную жизнь, чувствуя отвращение и омерзение к самому о ней воспоминанию. Ибо написано, неправду возненавидел и омерзих, закон же твой возлюбил. Потом принять в учителе страха угрозу вечным судом и наказанием, познать, что время покаяния есть время слез, как научил Давид в 6-м псалме. А когда, несомненно, уверится душа в очищении грехов кровью Христовою, по величию милосердия и по множеству щедрот рекшего Бога, если грехи будут ваши, как багряные, как снег убелю, если будут, как червленые, как волны убелю, тогда уже, получив способность и силу благоугождать Богу, говорит она, вечером водворится плащ, а на утро радость. Обратил плащ мой в радость мне, растерзал вретище мое, припоясал меня весельем, да воспоет тебе слава моя. Таким образом, приступив к Богу, поет ему, говоря, вознесу тебя, Господи, ибо поднял ты меня и не возвеселил врагов моих о мне. Святой Григорий Богослов учит, должно сперва самого себя очистить и потом уже беседовать с чистым. Если не хотим потерпеть одного с Израилем, который не вынес славы лица Моисеева и потому требовал покрывала, не хотим потерять зрение, подобно Павлу, до ощущения от гонения, вступившему в сообщение с гонимым, или лучше сказать, с малым блистанием величия света. Не хотим, прося в рождества, как сотник из похвальной боязни, не принимать в дом врача. Святой Иоанн Златоустах восклицает в одной беседе к молящемуся. «Скажи мне, осмелился ли бы ты молиться, если бы замарал руки в навозе или в грязи?» «Никак. Но это не причинило бы тебе никакого вреда, а то осквернение, именно нечистота, исходящая из уст твоих, злословия, хула, ругательства, гневные слова, срамословие, смех, насмешки, пагубно. Итак, для чего же ты в делах безразличных опаслив, а в том, что запрещено, не родив? Что же, скажешь ты, или не должно молиться? Должно, только надобно быть чистым и неоскверненным. Но что же скажешь ты, если я прежде осквернил себя? Очистись. Каким образом? Плачь, стенай, раздавай милостыню, примирись с обиженным тобой, очисти язык, дабы более не раздражать Бога. Ибо если бы кто измаранными в грязи руками держал тебя за ноги, умоляя о прощении, ты не только не стал бы слушать его, но и оттолкнул бы ногою к Как же ты сам дерзаешь к такой нечистоте приступать к Богу? Язык молящихся есть рука, коей мы обнимаем колено Божие. Итак, не оскверняй его, дабы и тебе не сказал Господь: если умножите моление, не услышу вас. Истинно христианская молитва должна быть приносима с глубоким смирением. Помыслим, говорит Иоанн Златоустый, кому мы приступаем и зачем? Что желаем получить? Мы приступаем к Богу, коего, созерцая Серафима, отвращает лицо, не имея сил сносить сияние от лица, коего трепещет земля, к Богу, который живет во свете неприступном. И приступаем для того, чтобы Он избавил нас от гиены, отпустил нам наши грехи, освободил от нестерпимых наказаний и даровал нам небо и его благо. Итак, припадем к Нему и телом, и мыслью, дабы Он сам воздвиг нас, лежащих. Будем беседовать с Ним с кротостью и со всяким смирением. Молящиеся, учит святой священномученик Киприан, епископ Карфагенский, должны соблюдать благочиние в словах и молении, должны молиться спокойно и благоговейно, должны помышлять, что стоят перед лицом Божиим, и что очам Божиим должно благоугождать и положением тела, и звуком голоса. Бесстыдному человеку свойственно кричать, благоговейному, напротив, свойственно молиться скромно. Когда ты предстанешь перед Богом в молитве, учит преподобный Исаак Сириянин, тогда будь в мыслях твоих как муравей, как ползающие по земле животные, как дитя лепечущие. Тихон, епископ Воронежский, прославивший себя святой и благочестивой жизнью, так научает молиться. Как праведнику, несмотря на его праведность, должно молиться, так и грешнику не следует оставлять молитвы по причине сотворенных им грехов. Но как тому, так и другому должно со смирением взирать на единое милосердие Божие. Ибо как праведник от Бога, не от себя имеет праведность, так и грешнику должно искать той же праведности от Бога молитвою, прошением и сердечным сокрушением. Фарисей, как взиравший во время молитвы на свою праведность, был отвержен, а мытарь, обремененный грехами, поскольку имел в виду, когда молился, единое только милосердие Божие, был услышан. «И пошел сей оправданный свой дом более того, — говорит Иисус Христос. Ава Моисей говорил: ежели человек в своем сердце не сознает себя грешником, Бог не услышит его». Истинно христианская молитва, приносимая во имя Иисуса Христа, должна быть соединена с полной верой, с твердой уверенностью, что мы непременно получим просимое от Бога. В молитвах да приступаем с одерзновением, учит святой Иоанн Златоуст, будем иметь токмо веру и все получим. Ныне еще время даров есть, посему никто же не отчаивается в надежде. Будет время отчаяния, когда брачный чертог затворится, когда лоно патриарха Авраама будет принимать только достойных. Но теперь еще не это время. Всего ради да приступаем с одерзновением к Богу, немало не сомневаясь, да примем просимую благодать. Подобным образом учит и великий святитель нашей российской церкви Тихон, епископ Воронежский. «По подобию жены той хананейской, — говорит он, — должно и нам с верой толкать в дверь милосердия Божия и вменять себя, как псов, которые едят от крупиц, падающих от трапезы господ своих. Да призрит на наше смирение Иисус Христос Господь наш, который призвел на смиренную и верную молитву жены хананейской. Для действительной благоуспешности наших молитв, совершаемых во имя Иисуса Христа, нужно избегать в них многоглаголания, от коего предостерегает нас сам Иисус Христос. «Молясь, не говорите лишних», — говорит Он. «Ибо язычники думают, что во многословии своем будут услышаны. Не будьте подобны им». А под многоглаголанием, как замечает святой Иоанн Златоустый, Господь разумеет здесь то, когда, например, у Бога просим неприличного, как то власти, славы, победа над врагами, множество богатства, словом, всего того, что бесполезно для нас. От много глаголаний и громких молитв в храме и в другом месте предостерегает нас и святые отцы и учители церкви. Так святой священномученик Киприан епископ Карфагенский учит. Когда мы собираемся вместе с братьями и священником Божиим, совершаем божественную службу, не должны никак забывать о благоговении и благочинии. Не должны где бы то ни было произносить наших молитв словами беспорядочными или скромное моление заменять шумным многоглаголанием. Бог внемлет не голосу, а сердцу. Не воплями должно преклонять на милость того, кто видит помышления человеческие. Как вещает о сем сам Господь, что помышляете в сердцах ваших и в другом месте? И уразумеет все церкви, что я есть испытующий сердца и утробы. Святой Иоанн Златоуст говорит, не видишь ли ты, что в царских чертогах возбраняется всякий шум, и бывает повсюду великое молчание. Так и ты, как бы входя в царский дом, не земной, но более страшный, небесный, яви всевозможную скромность, ибо ты находишься в сонме ангелов и в обществе архангелов, и поешь с серафимами, а все сии чины небесные сохраняют великое благоустройство и свое таинственное сладкопение, и священные песни со многим страхом воспевают царю всех Богу. Итак, соединись с ними во время молитвы и поревнуй их таинственному благолепию, ибо ты не человеком молишься, но Богу вездесущему, слышащему тебя еще прежде твоего гласа и знающему тайны сердечные. Если ты так станешь молиться, то получишь великую награду. Истинно христианская молитва во имя Иисуса Христа должна быть неотступная и постоянная. «Прося того, что достойно Бога, — говорит Василий Великий, — не переставай просить, пока не получишь. Ибо на сию наводя мысль, Господь говорит в Евангелии, кто из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба, говорю вам, если не даст ему восстав по дружбе, то за неотступство его даст ему, чего требует». Господь предоставляет нам пример, чтобы научить нас быть неослабными и неотступными в вере. Он берет пример человека, обращающегося к человеку, чтобы научился ты никогда не терять надежды, чтобы когда будешь просить и не получишь, не переставал просить, пока не получишь, если только просишь того, что Богу угодно. Хотя пройдет месяц и год, и 3-летие, и больше число лет, пока не получишь, не отступай, но проси с верою. Спаситель запрещает продолжительные молитвы, замечает святой Иоанн Златоуст. Впрочем, продолжительные не по времени, но по множеству и продолжительности слов, ибо с терпением должно ожидать того, чего просим. В молитве будьте терпеливы, говорит апостол. Притом и сам Спаситель притчи о вдовице, которая немилосердного и жестокого судью преклонила неотступностью просьбе и притчи о друге, который безвременной ночи пришедши, и подняв содра спящего, получил от него просимое не по дружбе, но по неотступному прошению. Не иное, что заповедал, как то, что все непрестанно должны молиться ему. Святой священномученик Киприан, епископ Карфагенский, пишет, «Если по словам Священного Писания Христос есть истинное солнце, истинный день, то у христиан нет ни одного часа, в который они не должны были бы Богу молиться, неусыпно и непрестанно, то есть мы, сущие во Христе, истинном солнце и дне, весь день должны пребывать в молитве». Хотя по закону природы день сменяется ночью, а однако же для молящихся не может быть никакого вреда и от ночного мрака, потому что для сынов света ночь – день. Ибо как без света может быть тот, у кого свет в сердце? Или как может не быть солнца и дня у того, у кого солнце и день есть Христос? Посему мы, пребывая всегда во Христе, то есть во свете, и ночью не должны прекращать молитвы. Послушаем, как вопрос, можно ли всякому непрестанно молиться, решают святые отцы и учители церкви. «Надобно не в словах заключать молитву, — говорит святой Василий Великий, — а напротив того поставлять более силу молитву в душевном произволении и в добродетельных делах, непрестанно продолжаемых через целую жизнь, ибо сказано: «Идите ли, пьете ли, все, что делаете, делайте во славу Божию». Сидишь за столом, молись, кушаешь хлеб, воздавая благодарение давшему, подкрепляешь вином немощь тела, помни подавшего тебе дар сей на веселье сердца и в облегчении недугов. Миновалась ли потребность в пищах? Да не прекращается памятование о благодетели. Надеваешь хитон, благодари давшего. Облекаешься в одежду, сугубь любовь к Богу, даровавшему нам покровы, пригодные для зимы и лета, сохраняющие жизнь нашу и закрывающую наше безобразие. Прошел ли день? Благодари даровавшего нам солнце для отправления дневных дел и давшего огонь освещать ночь и служить для прочих житейских потреб. Пусть ночь доставит тебе другие побуждения к молитве. Когда воззришь на небо и стремишь взор на красоту звезд, молись владыке видимого и поклонись наилучшему художнику всяческих, Богу, который все премудростью сотворил. Когда уишься, вся животная природа объята сном, опять поклонись тому, кто посредством сна и против воли нашей разрешает нас от непрерывности трудов и через малое успокоение опять приводит в бодрость. Поэтому ночь, да не вся будет у тебя собственным исключительным уделом сна. Не попускай, чтобы от сонного бесчувствия соделалась бесполезная половина жизни. Напротив того, ночное время да разделится у тебя на сон и на молитву. Даже и самые сны да будут упражнением в благочестии. Ибо и сонные представления часто бывают как бы отголосками дневных забот. Каковы житейские наши занятия, таковы по необходимости и сновидения. Таким образом, непрестанно будешь молиться, не в словах заключая молитву, но через все течение жизни приближаясь к Богу, чтобы жизнь твоя была непрерывною и непрестанною молитвою. Святой Тихон, епископ Воронежский, о непрестанной молитве так учит. Молиться всегда и непрестанно не то значит, чтобы всегда читать псалмы или молитвы написанные и кланяться. Это невозможное дело. Ибо всякому христианину надобно делать дело по званию своему. Также плоть утружденная требует успокоения сна и прочее. Но значит то, чтобы часто во всяком начинании и деле возводить ум и сердце и воздыхание к Богу и просить у Него милости, помощи и заступления. Причина сему та, что сатана во всякое время своими злыми слугами наветует нам, также плоть всегда походствует на дух, а этим врагам мы сами противиться не можем. Посему должны молитвой вооружаться, стоять и крепиться. И в другом месте. Молитва не в том только состоит, чтобы стоять и кланяться телом перед Богом и читать написанные молитвы, но возможно и без того. На всякое время, на всяком месте умом и духом молиться. Ходишь ли, сидишь ли, лежишь ли, за трапезой или сидишь, или дело делаешь, в народе ли уединение, всегда можешь Богу ум и сердце возводить и таким образом просить у Него милости и помощи. Ибо Бог везде, на всяком месте и везде, и всегда по своему человеколюбию готов нас слушать и нам помогать. Наконец, шестое, последнее условие, от которого зависит благоуспешность молитвы, есть внимательность в молитве. Без внимательности нет истинной молитвы. Можно ли сказать, что мы прославляем Бога, молимся Ему, благодарим Его, когда совершаем это, не помышляя о том, что делаем? То, что существенно составляет молитву, чему внемлет Бог, есть не звук, исходящий из уст, теряющийся в воздухе, но чувство из сердца, возносящееся к Богу. Как скоро перестаешь быть внимательным к молитве, тотчас перестаешь и молиться. Уста без сердца, заметил один достоуважаемый святитель нашей церкви, и слова без разума, и глаз внешний без внутреннего сердечного усердия ничего не пользует. Ибо глаз внешний и слово должны быть согласны с внутренним помышлением. Бог проницает сердце наше и смотрит на сердце, а не на слова. 1 Паралипоменон 28:9, 1 Царств 16:7. Всего ради должны стараться, чтобы и сердце молилось, когда молится язык, и ум помышлял то, что уста говорят, чтобы сердце согласно было слову и слово сердцу, и помышление в том упражнялось, что глазом произносится. Святой Василий Великий говорит: «Не надобно доводить себя до того, чтобы осуждала в чем-либо собственная совесть и в таком состоянии призывать помощь Божию. Призывать же ее должно не с нерадением, не умом скитающимся там и здесь. Такой не только не получит просимого, но еще более приогорчит владыку. Если тот, кто стоит и ведет речь пред князем, стоит с великим страхом, не дозволяя блуждать как внешнему своему оку, так и внутреннему, душевному, то не тем ли паче со страхом и трепетом надобно стоять перед Богом, весь ум устремляя к Нему единому, а не к чему-либо иному? Потому что Он не только, подобно людям, видит внешнего человека, но прозирает и во внутреннего». Подобное же наставление о внимательности к молитве дает святой священномученик Киприан, епископ Карфагенский. «Когда же, братья возлюбленнейшие, — говорит он, — стоим на молитве, тогда должны всем сердцем предаваться молитве и бодрствовать. Ум наш да не помышляет сие время ни о чем другом, кроме того, о чем молимся. Посему-то и священник, приступая к молитве, приготовляет к ней мысли, братья, сими словами: «Горе имеем сердца, дабы люди, ответствуя имам и ко Господу, знали, что им в сие время не должно помышлять ни о чем другом, как только о Господе». И какая беспечность! Позволять себе увлекаться суетными и студными помышлениями во время молитвы, как будто в это время может быть что-нибудь другое, более достойное твоего помышления, нежели беседа твоя с Богом. Как просишь у Бога, чтобы Он слышал тебя, когда сам себя не слышишь? Как хочешь, чтобы Бог вспомнил о тебе во время твоего моления, когда сам себя не помнишь? Это значит вовсе не блюстись от врага. Это значит очами бодрствовать, а сердцем спать. Между тем, как христианин должен бодрствовать сердцем, даже и в то время, когда спит очами. Посему апостол весьма ревностно и премудро увещевает нас, говоря: «В молитве бодрствуйте», научая и показываясь им, что только те могут получить просимое от Бога, которое Бог видит в молитве. Рассеянность в молитве также возбраняет преподобный Нил Подвижник и называет блаженным того, кто не предается ей. «Во время молитвы имей взор нерассеянный, — говорит он, — и отрекшись от своей плоти и души, живи по уму». Блажен ум, который, молясь нерассеянно, ощущает в себе непрестанно большое стремление к Богу. Блажен ум, который во время молитвы совершенно отрешился от чувств. Конец пояснения. Молитва словословия есть выражение благоговейного удивления, хвалы и прославления, рождающихся в нас при представлении бесконечных совершенств Божиих и при размышлении о величественных делах Его творения и промышления. К этой молитве призывает нас прямое и ясное внушение Слова Божия. «Господь для того и сотворил нас, — пишет премудрый сын Сирахов, — да имя святыни Его восхвалим и да исповедуем величество дел Его. В Новом Завете этому научает нас сам Господь. Он многократно воссылал хвалу и словословие Небесному Отцу Своему, всю жизнь свою обращая к славе Его. Подобным образом учили апостолы. Глубочайшее основание всего молитвословия составляет бесконечное совершенство Божие и величественные дела Его творения и промышления. Будучи преисполнен величием и славою сам в себе, Он явил нам свое величие в делах Своих. Вся природа и все твари прославляют Его. Открыв нам бесконечное совершенство Свое в делах творения и промышления, Он особенно явил нам их в нашем искуплении. Отсюда молитва словословия всегда была одним из главных предметов благоговейного служения Богу. И Священное Писание представляет нам многочисленные примеры ее. Так прославляли Бога израильтяне по переходе через Черное море. Так прославлял Бога царь и пророк Давид, Даниил и благочестивые вавилонские отроки. Захария, отец предтечи, Мария, Богоматерь, Вифлеемские пастыри, апостолы и все святые, словословие неумолкно воссылают Богу святые ангелы. В просительной молитве мы выражаем перед Богом различные наши нужды и желания в живой надежде получить просимое. Сам Бог призывает нас к этому, и сам Господь учит: «Просите, и дастся вам, ищите и обрящите, стучите и отворят вам, просите и примите, да радость ваша будет совершенна». Всему, естественно, должны побуждать нас сознание нашей бедности и ограниченности, и бесчисленные наши нужды, как по внешнему, так особенно по внутреннему нашему состоянию, каковы, например, просвещение нашего разума светом божественной истины, укрепление нашей воли в делании добра, прощение грехов, удаление искушений, соблазнов, бедствий и прочее. И Священное Писание в многочисленных примерах дает нам видеть, что те, которые обращались к Богу с молитвою в нуждах своих, не были им оставляемы. Так просили Бога в нуждах своих патриархи Авраам, Исаак, Иаков, пророки Моисей, Самуил, Давид, Соломон, Езекия, Даниил и другие. И Бог милостиво внимал им. Молитва благодарения – это есть такое расположение нашего духа, в котором мы с радостью и детским чувством признаем Бога виновником всякого истинного нашего блага и, прославляя Его за все, стараемся, как самих себя, со дня на день более и более соделывать достойными божественных Его благодеяний, так и других возбуждать к такой благодарности. Самое благодеяние употребляя достойно великого их подателя. Молитва эта также близка и естественна нам. К ней призывает и возбуждает нас и внушение Слова Божие, и негодование Спасителя на неблагодарных. Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И бесчисленность благодеяний Божиих к нам, и их великость, и благоволение Божие к благодарным, и самая приятность благодарности. Примеры святых, которые благодарно считали священнейшей своей обязанностью. Так благодарили Бога Ной, Авраам, Моисей, израильтяне по переходе через Черное море, Девора и Варак, Анна, пророчица и царь, и пророк Давид, Даниил и отроки еврейские. В Новом Завете Захария, отец предтечи, Богоматерь, сам Господь, апостолы и все люди, благомыслящие и богобоязненные. Особенный некоторый вид молитвы составляет молитва ходатайственная, когда мы молимся за других, прося им различных благ у Бога. Молитва эта также ясно вменяется нам в обязанность, и Священное Писание представляет нам многие примеры ее. виды молитвы по ее внешним проявлениям. Молитва непрестанная. Молитва непрестанная, говорит Каллис Константинопольский, есть, еже призывайте имя Божие всегда. Если же беседует кто или сидит, или ходит, или делает, или ест, или еще что иное творит, на всякое время и на всяком месте подобает призывать имя Божие, как и написано, непрестанно молитесь. Нужно, говорит Преосвященный Феофан, в продолжении всего дня как можно чаще взывать Господу краткими словами, смотря по нужде души и текущим делам. Например, начинаешь что? Говори, благослови, Господи. Да не языком только, но чувством сердца. Поднимается какая-нибудь страсть, говори, спаси, Господи, погибаю. Находит тьма смутительных помышлений, взывай, изведи, Господи, из темницы душу мою. Предстоят неправые дела, и грех влечет к ним, моли, настави меня, Господи, на путь, или не дай, Господи, во смятение ноги моей. Грехи подавляют и влекут к отчаянию. Взывай мытаревым глазом, Боже, милостив будь ко мне грешному. Так и во всяком случае. Или просто говори почаще одно, Господи, помилуй, Владычица Богородица, спаси меня, Ангел Божий, Хранитель мой святый, защити меня. Или взывай другими какими-либо словами молитвенными. Только старайся как можно чаще делать эти воззвания, домогаясь всячески, чтобы они исходили из сердца, как бы выжатые из него. Примечание. В стране египетской жил один благочестивый муж по имени Лукий. Он отличался строгостью своей жизни, трудолюбием и ясным пониманием Слова Божия. Однажды пришли к нему евхиты, а евхитами назывались люди, которые, неправильно толкуя слова апостола, непрестанно молитесь, отвергали все прочие добродетели и всю важность и силу в деле спасения приписывали одной молитве. После обычных взаимных приветствий Лукий спросил своих посетителей, «Каким занимаетесь рукоделием?» «Мы не занимаемся работой», — отвечали евхиты, «но по заповеди апостольской непрестанно молимся». «А едите?» — спросил старец. «Конечно, едим», — отвечали они. «А спите ли?» «Как же не спать?» «Итак, когда вы едите и спите, кто из вас тогда молится?» — опять спросил старец. Пришельцы не могли дать ему на это никакого ответа. Тогда преподобный сказал им, «Простите мою откровенность, вы сами себе противоречите и говорите неправду, а я докажу вам, что и занимаясь рукоделием, можно молиться непрестанно. Например, я плету из камыша корзины и читаю, «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». «Не молитва ли это?» «Без сомнения, молитва», — отвечали евхиты, — «без сомнения». «Таким образом, проведший день в труде и молитве», — продолжает старец, — «я вырабатываю несколько денег, и половину из них отдаю нищим, а другую употребляю на свои нужды. Когда же ем или сплю, тогда молятся за меня те, для которых и трудился, то есть получившие от меня милостыню». «Видите ли, — сказал преподобный в заключении своей речи, — что я с помощью Божией и занимаюсь рукоделием, соблюдаю постановление святых апостолов о непрестанной молитве». Умная молитва. Умная молитва, говорит преподобный Нил Сорский, выше телесной. Телесное делание — лист, а внутреннее умное — плод. Кто молится только устами, об уме же не брежет, тот молится воздуху. Ибо Бог внимает уму. Упражнение во внутренней молитве доводит человека до высшего духовного состояния, в котором дух даже не имеет молитвы, ни движения, ни самовластия, а наставляется силой иною. На этом пути, кроме молитвы, необходима борьба с помыслами. Если не можешь молиться в безмолвии, без помыслов, и даже видишь их умножающимися в уме твоем, Не малодушествуй, пребывай постоянно в молитве. Пение псалмов как молитвенное занятие. Святые отцы и учители церкви постоянно внушают христианам петь псалтырь, считая это дело необходимым дополнением телесного и умственного труда. В особенности они внушали совершать утреннюю и вечернюю молитву в сопровождении псалмопения. Святой Киприан, Амвросий, Иероним. Они требовали, чтобы каждый христианин, будь то священник или мирянин, старец или отрок, знал как можно более псалмов наизусть. В древние века существовало много неодинаковых предписаний о том, сколько и в какое время и как пользоваться псалтирью. На Западе святой Бенедикт старался ввести правильный порядок в монастырях относительно употребления псалтири. По его правилам монахи обязывались петь не менее 12 псалмов ночью, и в известные часы дня по 2 и по 3 псалма. В продолжение недели следовало пропеть всю псалтирь. Раз. Сам Бенедикт находил свои требования очень скромными, так как, по его словам, святые отцы нередко успевали в течение суток пропеть всю псалтирь. Устанавливая правило, чтобы иноки ночью исполняли 12 псалмов, он в этом случае подражал некоторым египетским монастырям. Обыкновенное чтение и пение псалмов во время домашней молитвы христианских подвижников совершалось в стоячем положении. Как коленопреклонение для молящихся, так стояние для читающего или поющего псалмы считалось самым приличным делом. Святой Златоуст упоминает о другом способе исполнения псалмопения, который состоял в том, что во время пения псалмов держали руки поднятыми кверху и притом крестообразно. Далее в истории встречаем указание на коленопреклоненное пение и чтение псалтири. Более трудный способ совершения псалмопения состоял в том, что читали псалтирь, распростершись на земле. Так читали 7 и 12 псалмов, иногда и более, и даже целуя псалтирь. Иногда пение псалмов сопровождалось земными поклонами. Так Симеон Столпник, совершая псалмопение, клал множество земных поклонов. Один спутник блаженного Феодорита, посетивший Симеона, стал было считать число земных поклонов этого подвижника. Но насчитал их до 1244, и притом в короткий срок, утомился и перестал считать. Церковные молитвы. Святоотеческие свидетельства об общих молитвах христиан. Святой Игнатий Богоносец, умер в 107 году. Ученик святого апостола Иоанна Богослова говорит: «В общем собрании должна быть у вас одна общая молитва. В согласной и стройной любви вашей воспевайте вы Христа Иисуса, и все составляйте один хор, чтобы, исполняясь в единомыслии и весельем Божиим, петь единомысленно, единым гласом. Убеждаю вас, старайтесь делать все в единомыслии Божием. Не думайте, чтобы вышло что-либо похвальное у вас, если будете делать сами по себе. Но в общем собрании да будет у вас одна молитва, одно прошение, один ум, одна надежда в любви и радости непорочной. Один Иисус Христос, и лучше Его нет ничего. Поэтому все вы составляете из себя как бы один храм Божий, как бы один жертвенник, как бы одного Иисуса Христа. Никто да не обольщается, кто не внутри жертвенника, тот лишает себя хлеба Божия. Если молитва двоих имеет великую силу, то сколько сильнее молитва целой церкви. Потому, кто не ходит в общее собрание, тот уже возгордился и сам осудил себя, ибо написано: «Бог гордым противится». Составляйте же из себя все до одного хор, чтобы согласно настроенные в единомыслии, дружно начавши песнь Богу, вы единогласно пели ее Отцу через Иисуса Христа, дабы Он услышал вас и по добрым делам вашим признал вас членами Своего Сына. Ибо если вы вместе, то низлагаются силы сатаны, и единомыслием вашей веры разрушаются гибельные его дела. Святой Иоанн Златоуст, ревностнейший устроитель церковного богослужения, составитель литургии, говорит: «Молиться, думаю, можно и дома. Обманываешь сам себя ты, человек. Конечно, молиться можно и дома, но молиться так, как в церкви, где такое множество отцов, где единодушно высылается песнь к Богу, невозможно. Не столько будешь ты услышан, молясь владыке у себя, сколько молясь со своими братьями, ибо здесь есть нечто большее, как то. Как-то единодушие, согласие, союз в любви и молитвы священников. Для того и предстоят священники, чтобы молитвы народа, будучи слабее, соединились с их молитвами сильнейшими и вместе с ними восходили на небо. Можешь молиться и дома, но эта молитва имеет не столь великую силу, как та, которая совершается вместе со членами, когда все тело церкви единодушно и единогласно высылает прошение в присутствии священников, возносящих молитвы всего народа. Преимущество церковной молитвы перед домашней. Мы можем молиться и дома, говорят в извинение своей лености многие из тех, которые редко ходят в церковь. Но в таком случае для чего же употреблены церкви? Для чего древние христиане с таким усердием, несмотря на великие опасности, собирались вместе на общественную молитву? Почему Господь Иисус Христос заповедовал, чтобы во всех случаях нашей жизни, по крайней мере, двое или трое совещались просить о всякой вещи Отца Небесного? Некогда враги Христова учения заключили апостола Павла Петра в темницу и хотели умертвить. Все общество верующих прилежно молилось о нем Богу. И вот ангел Господень был послан от Бога освободить Петра и возвратить его верующим. Апостол Павел — совершеннейший учитель и подвижник молитвы, избранный сосуд благодати Божией. Сознавая важность общей церковной молитвы, просил учеников молиться о нем, Ефесянам. Если же для таких мужей, каковы первоверховные апостолы Петр и Павел, были полезны и нужна церковная молитва, то мы ли можем не иметь крайней нужды в общей молитве братьев и довольствоваться нашей одинокой домашней молитвой? Много есть и примеров на то, как Господь призывает на молитву в святой храм, свидетельствуя тем, что домашняя молитва ниже церковной. Так однажды праведная Иулиания, 2 января, во время суровой зимы, не имея ни одежды, ни обуви, некоторое время не ходила в храм. Священник церкви святого Лазаря, придя однажды к утренне в храм, внезапно услышал голос от иконы Богоматери: «Иди, скажи милостивой вдове Иулиании, напрасно на них ходит церковь. Домашняя молитва приятна Богу, но не так, как церковная. А вы уважайте ее, Дух Божий почивает на ней». Священник, испугавшись, прибежал к Иулиании и вслух всех рассказал, что слышал в церкви от иконы Богоматери. С того времени, несмотря ни на какую погоду, праведная Иулиания ходила в церковь, когда только бывало богослужение. В доме же, что бы ни делала, ела или пила, шила или пряла, постоянно говорила молитву Иисусову, 2 января. Пример любви к церковной молитве. Когда римский император Валент, последователь Ариан, отнял у православных многие храмы, жители города Эдесса, лишенные своих храмов из любви к общественному богослужению, стали собираться на поле за городом совершать служение Богу. Врагу православия не могло быть приятным такое торжество благочестия. Он запретил православным молитвенные собрания под угрозой смертной казни тому, кто взят будет на месте этих собраний. Префект, которому строго приказано было наблюдать за исполнением царского указа, тайно дал знать жителям Эдессы, чтобы они остереглись в следующий день собираться на запрещенное им место для общественного молитвословия. Что же? Православные, презрев угрозу своего гонителя, на другой день стеклись еще в большем числе, чем прежде. Когда донесли об этом префекту, он поспешил на поле к месту собрания. В это время одна христианка с поспешностью влекла за руку свое дитя. Префект, увидевший это, спросил ее, почему она так спешит. Жена отвечала, что ей желательно скорее прийти на то место, где собираются православные христиане. «Ты, вероятно, одна не знала, — сказал на это неузнанный женой префект, — что сюда придет слуга царский и возьмет всех, кого найдет здесь». «Нет, я слышала то, — снова отвечала жена, — но для того я и должна спешить, чтобы не остаться позади других и не лишиться венца мученического». «Зачем же ведешь с собой дитя?» — спросил префект. «Затем, чтобы и оно имело участие в общем страдании и удостоилось равных наград». Библейские изречения об общественной молитве. Господь и апостолы ходили на общественную молитву. Иисус и ученики его приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. После торжественного входа в Иерусалим Господь учил каждый день в храме. Петр и Иоанн шли вместе в час молитвы девятой в храм. Мы, Павел, Лука и прочие, шли в молитвенный дом. Деяния 16:16. Господь обещал духовно присутствовать на общественной молитве, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Что Бог будет внимать общественной молитве. Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Верные любят принимать участие в общественной молитве. Я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, с гласом радости и славословия празднующего сонма. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. И других побуждает к общественной молитве. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Так говорит Господь Саваоф, пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа, изыщем Господа Саваофа. И каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Захария 8:21. Призывается к общественной молитве во время общего бедствия. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны в доме Господа Бога вашего и взывайте Господу. Не перед нашими ли глазами отнимается пища, опустели житницы, ибо не стало хлеба? Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей доели жуки. К Тебе, Господи, взываю, даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод. Обратитесь к Господу Богу нашему, ибо Он благомилосерд и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли Он? Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога и невеста из своей горницы. Да плачут священники, служители Господни, и говорят, пощади, Господи, народ Твой. И ответит Господь и скажет народу своему, вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими. Не бойся, земля, не бойтесь, животные. Не бойся, земля, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой. И вы, чада Сиона, радуйтесь о Господе, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумно хлебом, и воздам вам за те годы, и до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа». Иаиль, 2 глава. Приведем здесь рассказ о силе общественной молитвы. Лет 10 или более тому назад, точного года не могу припомнить, рассказывал священник, была продолжительная засуха, весь июнь не было дождя. Начался июль, а дождя все нет. Нивы начинают совсем сохнуть. Крестьяне Владимирской губернии Муромского уезда села Клина, опасаясь за свои засеянные поля, тревожились и решились, помню, 7 июля, искать защиту от угрожающего им бедствия у Царя Небесного. Пришли ко мне два крестьянина и заявили, что все желают по случаю бездожья совершить молебствие и просить милости у Господа. Я думал 8 июля отправиться на родину, в Маленковский уезд, по случаю храмового там праздника. Но при виде такого заявления прихожан своих я должен был отложить свое намерение. Из соседнего села по желанию прихожан принесена была икона Спасителя, чтимая особенно во всей окрестности. 3 дня все от малого до старого слезно молились всемилостивому Спасу о помиловании. Такого молительного и умилительного настроения в своих прихожанах я прежде не видывал. Все 3 дня совершалось богослужение в церкви, всеночные совершались с вечера, после всеночных прихожане оставались в храме до утра, дополняя свои моления пением и акафистом. После литургии каждодневно совершались молебствия по домам и на полях, и все это при теплом и умилительном настроении всех присутствующих. И что же? На 3-й день усиленных молений к вечеру появилось небольшое облако, а потом образовалась туча, и всю ночь при страшных раскатах грома шел проливной дождь. Своей благотворной влагой оросил он поля крестьян. Села Клина и Курмыша, совершавших усердное моление Господу. Но замечательно, что милость Божия излилась только на них одних. Поля других, не принимавших участия в общественной молитве, остались неувлажненными. И до сего времени мои прихожане воспоминают об этом событии как об особенной милости Божией, явленной им вследствие их усердных молитв. Не слепая судьба направляет сплетением явлений нашей истории, а разумная, всеблагая и праведная сила, без воли которой, по слову Спасителя, не падет ни один волос с головы нашей. Она с отеческой заботливостью охраняет нас на путях жизни нашей. Она вразумляет нас внешними бедствиями, когда мы уклоняемся от закона правды и любви Божией. Но она всегда готова и миловать вас, и доставлять нам утешение. Лишь только мы с открытым и покорным сердцем обратимся к ней. У ней всякий просящий приемлет, и всякий ищущий обретает. Молитва застольная. Всегда молись перед принятием пищи. Стол, где не бывает никакого воспоминания о Боге, ничем не отличается от стойла животных, говорит святой Иоанн Дамаскин. Мы, как существа разумные, созданные по образу и по подобию Божию, должны и поступать разумно. Кроме того, как получившие от Бога все, что имеем, должны быть благодарны Ему от всего нашего сердца. При этом припоминается нам следующий рассказ о весьма остроумном ответе одного крестьянина. Однажды, бывший по своим делам в городе, зашел он в гостиницу и велел подать себе обед. Перед едой и после еды, как подобает благочестивому христианину, он набожно помолился. Сидевшие неподалеку от него стали смеяться над ним, и, наконец, эти глупцы предложили ему следующий глупый вопрос. «Неужели у вас в селе все так суеверны и все молятся перед обедом и после обеда?» «Нет», — отвечал он им серьезно, — «у нас в селе есть многие, которые не суеверны и не молятся. Это свиньи и все вообще наши домашние животные». Итак, никогда не забывай воздать благодарение тому, кто подает тебе пищу, одежду и все потребное для твоей временной жизни, чтобы тебе не уподобиться бессловесным животным. Сила молитвы перед принятием пищи. Близ Константинополя на одном безмолвном месте жил один инок, родом египтянин, имея небольшую келью. Однажды случилось проходить там благочестивому царю Феодосию-младшему. Узнав о местопребывании инока, царь оставил свиту и, как простой воин, пришел к келье инока и постучался в двери. Инок отпер двери и, не узнав царя, принял его как простого воина. После молитвы они сели. Царь стал расспрашивать о жизни и подвигах египетских пустынников и отшельников. Инок отвечал, все молят о спасении воинов. Царь рассматривал келью и, не увидев ничего, кроме корзины, висевшей на стене, и в ней немного сухого хлеба, сказал ему, благослови меня, отче, вкусить немного пищи. Инок налил в блюдо воды, всыпал соли и положил туда сухих кусков хлеба. Они оба стали есть. Потом инок принес сосуд с водой и дал царю пить. Тогда царь сказал иноку: «Знаешь ли, кто я?» «Не знаю», — отвечал инок, — «Бог тебя знает». «Я», — сказал гость, — «царь Феодосий». Тогда инок поклонился ему, а царь сказал: «Блаженны вы, иноки, свободные от попечений мира сего, живя безмолвно и заботясь только о спасении души своей, как получить жизнь вечную. Истинно говорю тебе, что я рожден в царстве и ныне царь, а никогда не вкушал с такой сладостью хлеба и воды, как ныне». «Так как мы, иноки», — отвечал царю инок, — «вкушаем всегда с молитвой и благословением, поэтому и худая эта пища бывает сладкой. А в ваших домах трапеза бывает без молитвы, но с празднословием, поэтому и кушанье ваше не получает услаждающего благословения». Царь простился с иноком и с того времени начал почитать его. 27 августа. Три степени молитвы. Примечание. Поучение о застольной молитве и о благоговейном вкушении пищи. В отеческих сказаниях об Иоанне Колове повествуется, что однажды, когда братья ели на вечере любви, и один брат рассмеялся за столом, то Авва Иоанн, увидев это, заплакал и сказал, что это у брата на сердце, что он рассмеялся, когда ему надлежало бы лучше плакать, потому что ест милостыню. Кроткое это вразумление святого старца, но сильно и многозначительно. Всем нам полезно это помнить для удержания себя от бессильного и неблагоговейного принятия пищи и питья. До чего ныне дошло неблагочиние во время трапезы, стыдно даже и подумать. Если бы кто из наших благочестивых предков явился и посмотрел, что ныне у нас делается за столом, то как был бы поражен необузданностью и распущенностью нравов нашего времени. Посмотрите, везде ли у нас в семействах держится старинного святого обычая, садясь за стол, читать общую молитву и, выходя из-за стола, приносить благодарение за насыщение? Многие ныне не только не читают молитв, положенных перед столом и после стола, но садятся и выходят из-за стола, даже не перекрестившись. Некоторые, подражая иноверным, не считают нужным обнажить голову во время принятия пищи. А как ведут себя во время самой трапезы? Смех, крик, всевозможные бессилия допускаются, даже и на таких обедах, которые устраиваются по поводу особенных и даже печальных происшествий, например, на свадебных пиршествах, на поминках и других. Где помнить о благах Царствия Небесного, чревоугодникам, погрязшим в чувственных наслаждениях? Сущие по плоти, по плотски мудрствуют, и в плотоугодии поставляют для себя высшее благо. Могут ли они усвоить себе отрезвляющую мысль о Боге и укоренить в себе убеждение, что земные блага даны человеку для поддержания нашей телесной жизни, ради лучшего приготовления к жизни будущей, а не для одного только животного насыщения? Человек – существо разумное, не для того должен жить, чтобы только есть. Это свойственно одним животным по справедливому замечанию святых отцов. Тот стол, где не бывает никакого памятования о Боге, ничем не отличается от стойла животных. Хорошо ли уподобляться животным? Нет, братья, существа разумные при всяком принятии пищи и питья должны помнить, что получают оные, как великие дары Божии, для сохранения и продолжения жизни во славу Божию и во благо ближних. «Едите ли, пьете ли, или иное что творите, все во славу Божию делайте», — говорит апостол Павел. «Кто при вкушении пищи забывает о долге благодарения Творца, подателя насущных благ, тот обнаруживает этим свою бесчувственность и невнимание к своему верховному благодетелю, и через это лишается его благоволения и помощи. В изобилии благ земных всякий должен воздавать Творцу хвалу и благодарение, помни, что всякое даяние благо и всяк дар совершенный свыше есть. Сходит от Отца Светов, и что, пользуясь многоразличными дарами благости Божией, бесчестно забывать Верховного Благодателя. Так для каждого человека просительная и благодарственная застольная молитва обязательна. не по одному только обычаю, но главным образом по долгу богопочитания. Сам Иисус Христос подает нам в этом пример. Он всегда перед принятием и раздаянием хлеба воздавал хвалу Богу. Матфея 12:19. А о последней его вечере прямо говорится, что она и окончилась хвалой Богу, воспевши вышли. И Святая Церковь заповедует всем христианам неопустительно совершать застольную молитву, а во время самого вкушения пищи соблюдать тишину и благоговение. В монастырях долженствующих служить для мирян образцом богообразного и чинного поведения. Не без основания введено правило во все продолжение трапезы читать душеспасительное. Это делается без сомнений для того, чтобы братья во время вкушения пищи не только удерживались от суетных разговоров, но и в мыслях своих сохраняли благоговейное настроение. В этом монастырском обычае для нас, мирян, содержится указание того, чтобы во время стола вести себя благочинно и не допускать смеха и каких-либо неприличных разговоров. Благоговейное вкушение пищи свидетельствует о благоговении к самому Богу и о том, что мы ценим дары Его. Будем же, братья, держаться крепко святого обычая совершать застольную молитву и вкушать пищу с благоговейной памятью о Боге. Податели всех благ. Аминь. Три степени в молитве. Кто-то определяет молитву дыханием Духа. Она и есть дыхание Духа. Как в дыхании расширяются легкие, тем привлекая животворные стихии воздуха, так и в молитве разверзается глубина нашего сердца, и Дух возносится к Богу, чтобы при общении к Нему, при общением, воспринять соответственный дар. И как там кислород, принятый в дыхании через кровь, расходится потом по всему телу и оживляет его, так и здесь, принятое от Бога, входит во внутреннее наше и оживотворяет там все. Можно назначить три степени молитвы. На первое она бывает преимущественно внешняя. Чтение, поклонение, бдение и прочее. С чего начинают и иные довольно долго трудятся над собой, пока появятся начатки молитвы и легкие движения молитвенного духа. Молитва, как высший дар, не спосылается как бы по капле малой-малой, чтобы научить человека дорого ценить ее. На второй степени в ней телесное с духовным является в равной силе. Здесь каждое слово молитвы сопровождается соответственным чувством, или внутренние молитвенные движения, внутренне движимые, изъясняется и изъявляется своим словом. Это повседневная молитва, общая всем почти. Она обыкновенна в том, в коем жив дух благочестия. На третьей степени в молитве преобладает внутреннее или духовное, когда и без слов, и без поклонов, и даже без размышлений, и без всякого образа, при некотором молчании или безмолвии во глубине духа совершается действие молитвы. Эта молитва не ограничивается ни временем, ни местом, ни другим, чем внешним. И может никогда не прекращаться, почему и называется действом молитвы, то есть чем-то пребывающим неизменно. Вот, собственно, внутренняя молитва. Но чтобы дойти до сей последней степени, необходимо пройти первые и, следовательно, поднять все труды телесного делания для молитвы. Как то посты, поклоны, чтение молитвы, бдение, коленопреклонение. Кто пройдет это, вступит на вторую ступень, когда, как говорит Макарий Великий, лишь поклонишься, и дух уже согревается в молитве. Как тому, кто не знает Алфавита, нельзя начинать с кладов, потому что это будет бесполезной тратой времени. Так и здесь, кто не умеет плавать по мелкой реке, как того пускать в глубокое море? Ну и тогда, как кто взойдет до последней степени молитвы, внешнее моление не прекращается, а также участвует во внутреннем. Та только разница, что в первом внешнее предшествует внутреннему, а здесь внутреннее внешнему. Как же можно браться за одно внутреннее, когда еще не научились трудом и опытом от внешнего восходить ко внутреннему? Видно теперь, где во всей полноте силе и красоте является жизнь в Боге. На высших степенях молитвы. Так велика сила молитвы и так высоко ее значение. Молитва есть все — вера, благочестие, спасение. Кто умеет молиться, тот уже спасается. Библейские тексты о молитве. Молитва заповедана. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Сказал также Иисус Христос им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Непрестанно молитесь. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. С молитвою должно обращаться к Богу, как нашему Отцу. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче». Во имя Христово. «И в тот день вы не спросите меня ни о чем, истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Бог знает наши нужды. Не уподобляйтесь им, то есть язычникам, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Слышит молитву. Ты слышишь молитву, но Бог услышал, внял глас умоления моего. Находится вблизи тех, которые призывают Его. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Молитву должно совершать с верою. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, что у приходящих Богу веровал, что Он есть. И ищущим Его воздает. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, с надеждой на Бога. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получим просимое от Него. С дерзновением. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Без памятозлобия. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой в духе прощения. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши от всего сердца. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Второзаконие 4:29. Молился я тебе всем сердцем, помилуй меня по слову твоему. и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, не из лживых уст. Услышь, Господи, правду мою, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. Псалом 16:1. Бесчеславие, как делают лицемеры. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Без пустословия, как делают язычники. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Со смирением. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего. И глубоко смирился перед Богом отцов своих с покорностью. Отче, о, если бы ты благоволил пронес чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. С желанием быть услышанным. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине твоей. Услышь меня по правде твоей. Со смотрительностью. Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Екклесиаста 5:2. С бодрствованием. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Не унывая. Если говорю вам, говорит Иисус Христос, он, друг, не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам. С постоянством. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Тайна. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Утром. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Предваряю рассвет и взываю, на слово твое уповаю. Утро и вечер. Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и он услышит глас мой. День и ночь. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью пред тобою. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога, и пребывает в молениях и молитвах день и ночь беспрестанно. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Непрестанно молитесь. Непрерывно. Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его на всяком месте. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Обо всем. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Побуждение к молитве. Бог обещает внимать молитве. И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих. Я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Иеремия 29:12. Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня, и будете живы. Христос обещал, что Бог будет внимать молитве. Я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Воспоминания о бывших милостях. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Бог богатый для всех призывающих Его. Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех богатый для всех призывающих Его. Положение тела, принимаемое во время молитвы. Поднятие рук. Соломон сделал медный амвон длиной в 5 локтей, шириной в 5 локтей, а вышиной в 3 локтя, и поставил его среди двора. И стал на нем, и преклонил колено впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу. 2 Паралипоменон 6:13. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Псалом 27:2. Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое перед лицом Господа. Простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Плач Иеремии 2:19. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Преклонение колен. Когда Соломон произнес все сие моления и прошения Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были распростерты к небу. 3 Царств 8:54. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицем Господа Творца нашего. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того. Сам, то есть Иисус Христос, отошел от них на вержение камня и преклонил колено, молился. Петр апостол выслал всех вон и, преклонив колено, молился, и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Повержение себя. Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу. И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали перед Господом, чтобы поклониться Господу. 2 Паралипоменон 20:18. Воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Псалом 28:2. С чем предстать мне пред Господом? Преклониться перед Богом Небесным. Предстать ты перед Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними. Михей 6:6. Падение лицом на землю. И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним. Бытие 17:3. Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество». Числа 16:22. «И поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. И пал Давид и старейшины, покрытые вретищем, на лица свои». и благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь! Аминь!», поднимая вверх руки свои, и поклонялись и повергались перед Господом лицом до земли. Неемия 8.6. И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Примеры силы молитвенных слез. Великую силу имеют слезы у Бога. Это, во-первых, доказать можно из слов и образа выражений, какое употребляет о них Священное Писание. В первой книге Царств Анна, мать Самуила, по долговременном бесчадстве молится ко Господу и получает плод, и притом зело вожделенный, то есть Самуила пророка и судью всего израильского народа, мужа великого и святого. И чтобы показать, какая была главнейшая причина этого, Писание присовокупляет: «И та, умиленной душой, помолилась Господу и плакала прилежно». Итак, не только молилась Анна, но и молилась плача. И этот-то дождь бесплодное поле прорастить сотворил. Давид часто в псалмах говорит, что Бог не столько молитву его слушал, сколько на слезы взирал, или глаз у слез внимал. «Положил, — говорит, — слезы мои перед тобою». Каковое место толкуя, Кассиодор не убоялся сказать, что слезы, употребляя в молитвах, как бы насилие творят Богу. Езекия, царь, по свидетельству пророка Исаия, разболевшись до смерти, молился ко Господу и плакал плачем великим. И Господь немедленно через Исаию ответствовал Езекии: «Услышал молитву твою и видел слезы твои. Вот, прилагаю к летам твоим еще 15 лет». Но достойно замечания и иное место у Сираха: «Не презрит молитвы Сирова ни вдовицы, когда излиет прошение». Весьма удивительна сила слез перед Богом, когда Дух Святой столь ясно обещает, что вдовица презренно не будет от Бога, если слезами более, нежели словами возглаголит. Сирах 35.14. И опять тот же сын Сирахов продолжает: «Не слезы ли вдовицы по ланитам текут, и вопли ее на наведшего ее?» Их там же. То есть, хотя слезы вдовицы упадают на землю, но вопли ее через голос слез восходит к Богу против того, который, утесняя вдовицу, исторгает у нее слезы. Сюда можно привести в пример и Монику, мать блаженного Августина, которой, когда она непрестанно и неутешно плакала перед Богом об обращении сына своего из ереси манихейской в православную веру, Амвросий, благочестивый медиоланский епископ, сказал: «Иди от меня с миром и живи так, ибо быть не может, чтобы сын таких слез погиб». Это она так приняла, как бы был то голос, возгремевший с неба. Что значит приближаться к Богу устами, а сердцем далеко отстоять от Него? Произносить устами или принимать слухом из уст других молитвенные Богу слова, но не соединять с ними сердечного внимания и духовной теплоты, короче, молиться без любви. Вот какой ответ на поставленный вопрос дает святитель Филарет, митрополит Московский. Нетрудно суетность такой молитвы обнаружить даже простым, естественным рассуждением и побуждением природы. Что делает дитя, только начинающее мыслить, дабы получить желаемую вещь от отца или матери? Не соединяет ли оно для сего со своими прошениями всех, какие знает, выражений детской любви и нежности? Итак, не должны ли мы признать себя несмысленными более самых детей, когда думаем нашими хладными, без внимания, без любви, без сердца произносимыми прошениями что-либо получить от Отца Небесного, который именно зрит на сердце, вместо того, что человек зрит на лицо? Скажем ли, что Небесный Отец благ паче земных родителей и потому даст просящему Него? Правда, но он и праведен более их, и потому не может дать недостойным, и даже по самой благости не может дать благо зло просящим, дабы они не осквернили самого блага. Но зле, конечно, просим, когда без любви просим у Всеблагого и Вселюбящего. Не будет светить светильник без елея, и молитва не озарит духа без любви. Не взыдет без огня курение кадила, и молитва без любви не взыдет к Богу. Хотя Бог знает наши нужды прежде прошения о них, тем не менее не только не излишне, но даже необходимо просить о них в молитве. Святой Златоуст и блаженный Феофилакт, примеряя слова Спасителя, «Просите и дастся вам», со словами «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него», говорят, молиться должно не для того, чтобы известить Его, но для того, чтобы преклонить Его, дабы через непрестанное моление соединиться с Ним, дабы смириться перед Ним, дабы вспомнить грехи свои. Что значит молиться Богу Духом и истиною? Иоанна 4:24. Кто молится Богу Духом? Тот, кто, произнося слова молитвы, произносит их не одними устами, а всей душой и сердцем. Кто, ограждая себя знаменем креста Христова, взирает духом на самого распятого на кресте Господа. Кто, преклоняя шею свою, преклоняет перед Богом и сердце, и душу свою. Кто, повергаясь на землю, всего себя повергает в руки Божии, в глубочайшем смирении и сокрушении сердца, с полной преданностью воли Божией. Кто, предстоя телом перед изображением Господа или Пречистой Матери Его, предстоит духом перед Ним самим, сидящим на престоле славы и предстоящую одесную Его Пречистой Матери Его. Кто, лобызая устами святую икону Господню, лобызает сердцем своим самые пречистые руки и ноги Его. Кто молится Богу истиною? Тот, у кого душа и сердце оживлены той самой верой и любовью, теми самыми мыслями и чувствами, теми надеждами и желаниями, которыми дышат молитвы, составленные мужами святыми и духоносными. Кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей своих вне храма. Кто, служа Богу участием в богослужении церковном, служит Ему и самой жизнью и делами своими. Кто, называя Бога Отцом Своим, действительно любит Его, боится Его, повинуется Ему и исполняет святую волю Его, как истинный Сын Его. Кто, молясь Отцу Небесному, чтобы светилось в мире имя Его, не оскорбляет святейшего имени Божия не только делами, а и словами и мыслями греховными. Кто, прося у Бога хлеба насущного, сам не только не отнимает его у других, а разделяет все подаваемое ему Богом, с другими неимущими, кто, прося у Господа прощения грехов своих, и сам прощает от всего сердца всякому согрешившему перед ним человеку, кто, молясь об избавлении от искушений и наветов лукавого, и сам не поставляет брату своему притыкания и соблазна, не мыслит зла своему сопернику, напротив, любит самых врагов своих, добро творит ненавидящим его и молится за творящих ему напасть. Кто, произнося в молитве священнейшее слово, да будет воля твоя, искренно готов исполнять все, что повелевает сия святейшая воля, претерпеть все по воле Божией во славу Пресвятого имени Его, до креста и до смерти». Подобно как сам единородный Сын Божий, заключив молитву свою словами «Буди воля Твоя», пошел с покорностью на страдание и крест. Таковых-то ищет Отец поклоняющихся Ему. О молитве во имя Иисуса Христа. Истинно, истинно говорю вам, все, чего не попросите у Отца во имя Мое, даст вам. Доселе не просили ничего во имя Мое, просите и получите, да будет радость ваша совершенна. Что такое просить во имя Господа Иисуса? Просто сие для простых, искренних и смиренных сердцем и без исследовательного объяснения, или понятно для них, или ощутительно. Мира излиянное имя Твое, Песнь 1.2. Господи Иисусе, когда изливается мир, и его благоухание распространяется, и непритупленное или неподавленное обоняние без искусства и усилия получает ощущение услаждающее и ободряющее, когда имя Господа Иисуса изливается в молитве, от него распространяется благоухание Святого Духа, и неотягченное земными пристрастиями сердца, не заглушенное страстями чувства внутреннее, легко и просто приемлет ощущение благодати, услаждающее и возвышающее. Так верующая душа в имени Господа Иисуса Христа в благодати Духа Святого приближается к Отцу Небесному и с дерзновением вопиет Ему «Авва, Отче!» и с детской простотой сказует Ему свои прошения. И Он благоприемлет ее прошения, сопутствуемые ходатайством Его Единородного Сына и Единосущного Духа, слова митрополита Филарета. Примеры усердных молитвенников. Пророк Давид молился в начале ночи, вставал на молитву в полночь, перед рассветом молился поутру, вечером и в полдень. Посему он сказал, 7 раз в день я восхвалял тебя. Святой Антоний Великий часто ночи проводил без сна, так что солнце, бывшее свидетелем его молитвенного подвига при своем захождении, находило его в таком же положении при своем снова появлении на горизонте. Но тревожимый иногда духом уныния, он воздыхал перед Господом о том, что подобное смущение мешает ему в деле спасения, выводя его из состояния внутреннего блаженства, которое он почерпал в молитвенном общении с Господом, и молил о вразумлении. После молитвы он вышел однажды из келии и увидел некоего незнакомца, который, имея вид, похожий на него самого, сидел и работал, потом встал из-за работы и молился. После опять сел и вил веревку, далее опять вставал на молитву. Это был ангел Господень, посланный для наставления и подкрепления Антония. И ангел сказал вслух ему, «И ты так делай, и спасешься». Услышав это, Антоний весьма обрадовался, и во всю свою жизнь соблюдал это правило, переходя от работы к молитве и от молитвы к работе. Но едва ли, впрочем, можно сказать, что он когда-либо переставал молиться, потому что и во время работы мысль его постоянно возносилась к Богу. В последующее время его жизни молитва для него была уже не правилом, но услаждением. Обратившись с вечера к востоку, он становился на молитву, и когда по прошествии ночи наступал дневной свет, он восклицал «О солнце! Зачем своими лучами развлекаешь меня и заслоняешь истинный свет души моей?» Преподобный Кассиан, передающий эту черту из жизни святого, прибавляет, что Антоний, рассуждая о молитве, говорил, «Молитва иногда несовершенна, если он сам замечает и помнит, что он молится». Это показывает, какая дана была ему сила духа над чувствами. Святой мученик Анастасий, персианин, видя чудеса, совершавшиеся от честного и животворящего креста Господня, всем сердцем уверовал в распятого на нем Господа и, сделавшись иноком, совершенно изменил образ своей жизни. Это был инок добродетельный, кроткий и трудолюбивый. Ради дневных трудов он никогда не оставлял молитвы. День у него проходил в постоянных трудах, то он трудился в поварне или в пекарне, то работал в саду монастырском, то исполнял иные иноческие послушания. Несмотря на все это и на утомление от постоянных трудов, святой преподобный мученик Анастасий никогда не оставлял общественной в храме молитвы, и ни разу не случалось, чтобы он оставил положенное келейное правило. Кроме того, он находил время прочитывать Божественное Писание, читал сказания о святых мучениках и при этом обливал слезами книгу, выражая ими сострадание и терпение страстотерпцев и, горя сердцем, подражать житию и делам их. Господь услышал его молитву, удостоил преподобного Анастасия венца мученика и причислил к лику избранных 22 января. Как бы ни были велики и утомительны твои труды и занятия, христианин, не оставляй ни утренней, ни вечерней молитвы. И Господь подаст тебе силы и благословит твои труды успехом. Преподобный Виссарион, 6 июня. Едва прикрытый ветхой одеждой, не обращая внимания ни на зной, ни на холод, дни и ночи проводя в молитве, среди которой часто подолгу забывал даже о пище, в безмолвном возношении ума и сердца к Богу, как бы отделялся от всего земного и удостоился от Бога дара великих чудотворений. Однажды целых 40 дней простоял он на молитве посреди терния без сна и пищи, забывши все земное, молясь с воздеянием рук к небу, не двигаясь с места. Молитвой низводил он дождь во время засухи, переходил через реки, как бы по земле, исцелял больных. 6 июня. Ночи проводил преподобный Феодосий Печерский в обители без сна, в молитве за себя и за обитель, что много раз замечали церковные будильщики, хотя подвижник Божий старался скрыть свой подвиг от людей. Не раз служитель, когда надлежало будить к утреннему пению, тихо подойдя к двери преподобного, слышал, что он молится, сильно плачет и часто ударяет головою о землю. Когда же служитель подходил обыкновенным образом, блаженный, слыша приход его, не только прекращал молитву, но молчал, пока тот до 3 раз не совершал молитвы громко. Святая праведная Иулиания Лазаревская, 2 января. Утром и вечером постоянно совершала коленопреклоненные молитвы, клала посту и больше поклонов. К тому же она приучала и мужа своего. Ночью она обыкновенно молилась Богу, особенно великое усердие ее было к святителю Николаю. Раз ночью во время молитвы она была поражена таким страхом, что, оставив молитву, поспешила укрыться в постель. Но и затем страшные грезы преследовали ее. Мечты грозили погубить ее, если не перестанет молиться наконец. Она мысленно обратилась к Богу и призывала в помощь святителя Николая. Внезапно явился святитель с книгой в руках и сказал: «Будь тверда, дочь моя, не бойся этих угроз. Христос повелел мне хранить тебя». Пробудясь, она уже наяву увидела святолепного мужа, выходящего из ее комнаты. С тех пор она еще более начала молиться и поститься. Каждую пятницу проводила она в уединенной клете на молитве, ничего не вкушая. В понедельник и в среду вкушала 1 раз сухой хлеб, в субботу и воскресенье учреждала трапезы для духовных и нищих. Ночью спала она не более 2 часов, с вечера, и то подложив под голову полено, а под бок ключи. Когда другие крепко засыпали, она вставала на молитву и молилась до утренней, потом шла в церковь. Хотя и не умела она грамоте, но, любя слушать чтение книг, она так научилась, что объяснила другим, как надобно жить, чтобы угодить Господу. Благочестивые чувства и опыты жизни привели ее к уразумению высоких истин христианских. Однажды зима была весьма суровая, блаженная, не имея ни одежды, ни обуви теплой, за раздачу и бедным. Несколько времени не ходила в храм, ей было уже 60 лет. Священник церкви святого Лазаря, придя к утренней в храм, внезапно услышал голос от иконы Бога-Матери: «Иди, скажи милостивой вдове Иулиане, что напрасно не ходит она в церковь. Домашняя молитва приятна Богу, но не так, как церковная. А вы уважайте ее, Дух Божий почивает на ней». Священник, испугавшись, прибежал к Иулиане и вслух всех рассказал, что слышал. Смиренная раба Божия огорчилась таким рассказом священника. «Ты в прелести, — сказала она, — кто я грешный, чтобы удостоиться такого приглашения?» Она заклинала священника и всех слышавших не говорить о том ни слова, ни при жизни, ни по смерти ее. Потом пошла в храм и отслужила молебен Богоматери. С того времени, невзирая ни на какую погоду, ходила она в церковь, когда только бывало богослужение. В доме же, что бы ни делала, ела или пила, постоянно творила молитву Иисусову. Когда приблизилось время ее кончины, в самый день Рождества Христова она заболела и была больной 6 дней. Но и в эти дни сама ночью вставала на молитву, так что слуги смеялись и говорили, что это за больная. В самый день кончины, 2 января 1604 года, рано утром призвала она духовника своего, исповедалась и причастилась святых тайн. Потом благословила детей, заповедовала им жить в страхе Божьем и со словами «Слава Богу за все!» мирно предала свой дух Богу. Святой Тихон, епископ Воронежский, ходил почти каждый день в храм на литургию и вечерний и сам пел на клиросе. Ночи проводил без сна и ложился на рассвете. Упражнением его в ночное время были молитвы с поклонами, притом не холодные, но самые горячие. Иногда кричал он в голос: «Господи, помилуй! Господи, пощади!» и прибавлял: «Кормилец, помилуй!» Сам же головой ударял о пол. В полночь выходил в передние келью, певал тихо и умилительно псалмы святые. Когда бывал в мрачных мыслях, пел «Благо мне, что пострадал». В ведренных мыслях певал «Хвалите Господа с небес» и другие утешительные псалмы, но всегда со слезами и сердечным воздыханием. Учение о молитве святого Иоанна Златоустого. Понятие о молитве. Во время молитвы, говорит святой Иоанн Златоуст, мы беседуем с Богом. Она есть занятие общее человеку с ангелами –